Свобода.ру. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина.
Ну а теперь я вас познакомлю с прогнозами синоптиков. И они не очень утешительные, поскольку североатлантический циклон обещает испортить погоду практически на всей европейской территории России. С ним идут облака, осадки, порывистый ветер и похолодание. Но надо учесть, что температура воздуха пока будет выше климатической нормы, так как март был в этом году аномально теплым, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков. Температура от 1 до 3 градусов тепла. В Москве днем до 9 выше нуля, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Безусловно, мы не сможем обойти политический кризис на Украине. Это главная политическая тема сегодняшней утренней программы. Затем наши коллеги из Вашингтона и Нью-Йорка расскажут о сенсационном визите спикера Палаты представителей США в Сирию. Ну а также, естественно, вы услышите новости спорта, обзор центральной российской прессы.
А я расскажу о том, какую тему сегодня мы предлагаем для обсуждения нашим слушателям. Итак, 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской области родился великий русский режиссер Андрей Тарковский. Сегодня ему исполнилось бы 75 лет. В течение нашей программы его коллеги, кинокритики и режиссеры будут рассуждать на тему, что бы было, если бы Андрей Тарковский был жив и работал бы по сей день, и что бы могло стать с российским кино, если бы его не было вообще. Я позволю себе еще одну цитату. Его коллега Тарковского, актер Донатас Банионе, вспоминает, что сразу после выхода фильма «Соля» «Солярис» называли халтурой и просили меня больше не сниматься в таких фильмах. Но я, конечно, не послушался, говорит Донатас Банионе с интервью, с которым вы также услышите в течение нашей программы. А Надежда предложит вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям сегодня.
Мы бы хотели узнать, какие фильмы Андрея Тарковского вы знаете и любите. Пишите нам, я напомню, телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Итак, к актуальной теме, к событиям на Украине. Президент Виктор Ющенко заявил, что не позволит нынешнему кризису, связанному с его указом о роспуске Верховной Рады, перерасти в силовое противостояние. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Во вторник в Конституционный суд Украины поступило обращение более 50 депутатов парламентского большинства, которые просят дать оценку законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Ссылаясь на свои внутренние процедуры, в суде сообщили, что о возможности рассмотрения этого дела станет известно не ранее, чем через 3 недели. Пока же украинские политики продолжают обвинять друг друга в возникновении кризиса и выступают со взаимными угрозами. Обращаясь на митинге к своим сторонникам у здания Верховной Рады, премьер Виктор Янукович заявил:
«Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа. Если он этого не сделает, я думаю, что в этом случае неминуемы будут не только парламентские выборы, но и президентские».
Впрочем, юрист и депутат от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрий Ключковский заявил, что согласно украинской конституции, причиной досрочных президентских выборов может быть только невозможность исполнять обязанности главы государства из-за болезни, смерти или добровольного отказа. Вчера 4,5 часа продолжались переговоры Ющенко с Януковичем. Ющенко потребовал от премьер-министра не втягивать в противостояние силовые структуры и призвал правительство обеспечить финансирование досрочных парламентских выборов. Каким был ответ Януковича, неизвестно. Решение президента о роспуске Верховной Рады уже поддержали руководители 24 регионов, против высказались только крымские власти. Парламент автономии заявил, что до выводов Конституционного суда будет исполнять только решение правящей коалиции и кабинета Януковича. Между тем, на Майдане, традиционном месте сбора оранжевой оппозиции, теперь под бело-синими и малиновыми знаменами обосновались сторонники партии регионов и социалистов. Они обещают проводить здесь многотысячные митинги до тех пор, пока президент не отменит свой указ. Сегодня в проправительственном лагере ожидают прибытия из регионов новых сторонников коалиции, общее число которых сейчас не превышает 20 тысяч человек. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И также я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что политический кризис на Украине также в центре внимания и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Там внизу на главной странице вы можете ответить на вопрос, традиционный наш опрос, что происходит на Украине. Здесь есть варианты ответов, заходите, смотрите, и чуть позже мы познакомим вас с некоторыми результатами этого опроса.
Да, ну а теперь переходим к обзору центральной российской прессы. Рядом с нами в студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я думаю, что украинская тема не сходит и со страниц сегодняшних российских газет.
Да, совершенно верно. Все без исключения выносят ее на первые полосы. Нет, исключение есть, это новое известие. А остальные все пишут на эту тему. Политический кризис на Украине углубляется. Это я цитирую российскую газету. Демонстранты в центре Киева, представляющие облагеря, похоже, несколько сбиты с толку шквалом взаимоисключающих заявлений, постановлений, указов, которые исходят из Верховной Рады, правительства и аппарата президента. Коммерсант объясняет, премьеру Украины Виктору Януковичу его коалиции вчера не удалось убедить Виктора Ющенко отменить свой указ о распуске Рады. Президент, похоже, твердо взял курс на досрочные выборы. В отличие от осени 2004-го, оранжевые на сей раз отказались от массовых митингов. По планам, судьба второй оранжевой революции должна решиться не на Майдане, а 27 мая на избирательных участках. Независимая пишет: Украина вновь выбирает. И опять, как в революционном 2004-м, между парламентаризмом, не успевшим набрать силу, и единоличной президентской властью. Свои параллели проводит и газета «Известия», правда, не с украинскими событиями, а с российскими, которые изданию до боли напоминают трагический октябрь 93-го года. Тоже противостояние парламента и президента, тоже нежелание оппонентов слушать аргументы друг друга, та же ожесточение двух лагерей, взаимное обвинение в узурпации власти и нарушении Конституции. Подхватывает эту тему и московский комсомолец. Смрадными ароматами московского октября 93-го вдруг повеяло из весеннего Киева. Виктор Ющенко распустил Верховную Раду, и ситуация стала смахивать на российское противостояние 14-летней давности. Президент против парламента, стенка на стенку. Но, скорее всего, по мнению МК, внешнее сходство будет только внешне. Никаких по-настоящему серьезных побоищ и штурма парламента в Киеве не ожидается. С большой вероятностью все закончится очередным вымученным компромиссом. Тем не менее, «Комсомольская правда» задается на первой полосе вопросом, начнется ли на Украине гражданская война. Газета-газета, тема дня, это украинская тема. Украина в очередной раз после оранжевой революции встала у черты, грозящей расколом общества и государства. Противостояние между президентом и парламентом перешло, по мнению издания, в стадию ближнего боя, то есть боксерского клинча. Отмечу также, что украинской тематике посвящены целый ряд комментариев.
Ну, мы также вернемся еще на протяжении всей нашей утренней программы неоднократно к этой теме. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с главной темой сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Великобритании объявлено об учреждении фонда имени Александра Литвиненко. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю в Таллине. Около 50 тысяч сомалийцев, по данным ООН, бежали от боевых действий в Могадишо за последние 10 дней.
И украинские журналисты будут говорить о распуске Рады в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в прямой эфир в 11 часов утра. В программе участвует шеф-редактор журнала «Главред» Виктор Шлинчак и руководитель информационной службы телеканала «Тонис» Артем Шевченко. Ведет программу из Киева Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас подошло время поговорить о спорте. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начинаем мы, конечно же, с футбола.
Да, во вторник были сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов в двух парах. Милан на стадионе Сан-Сиро принимал мюнхенскую Баварию. Эта встреча закончилась в ничью 2-2, причем счет футболисты Баварии сравняли на третьей добавленной минуте второго тайма. ПСВ Эйндховен на своем поле крупно проиграл Ливерпулю 0-3. Сегодня пройдут матчи в двух других парах: Челси-Валенсия и Рома-Манчестер-Юнайтед, а ответная встреча на следующей неделе. Вчера состоялись и первые матчи четвертьфинальных серий баскетбольной Евролиги УЛЭП. Этой серии играются до двух побед. Третьи матчи в случае необходимости пройдут на площадках команд, принимавших соперников в первых матчах. Московский ЦСКА первую игру проводил на своей площадке против израильского Маккаби из Тель-Авива и выиграл 80-58. Точно с таким же счетом греческий Панатинаикос в Афинах взял верх над московским Динамо. В двух других парах, где играли три испанских клуба, также победы одержали хозяева. ТАО Керамика выиграл у греческого Олимпиакоса 84-59, а Униках у Барселоны 91-75. Начался второй круг на женском теннисном турнире в Амелия Айленд. Из трех россиянок, выходивших на корты, две пробились в 1/8 финала. Надежда Петрова, победительница этих соревнований в прошлом году и первая ракетка турнира в нынешнем, выиграла у эстонской теннисистки Каи Каннепи 6-4, 6-0. Динара Сафина, сеянная пятой, обыграла Михаилу Крайчик из Голландии 6-4, 7-5, а Вера Душевина уступила Доминике Цибуловой из Словакии 1-6, 3-6. Успешно стартовала на этом турнире американка Венус Уильямс, обыгравшая в первом круге француженку Анабель Резаи 6-1, 6-2. Напомню, что мужские серии ATP-тура на этой неделе не проводятся, так как с 6 по 8 апреля пройдут четвертьфинальные матчи Кубка Дэвиса, и во вторник капитан сборной России Шамиль Торпище представил состав сборной на матч с командой Франции, который состоится в Москве на грунтовом покрытии. Это Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный и Игорь Андреев. Запасных в этот раз не будет, так как Евгений Королев и Дмитрий Турсунов еще не отправились от травм. В Канаде проходит мужской чемпионат мира по кёрлингу. После трех дней группового этапа на первом месте идет сборная Канады, выигравшая все шесть матчей. По четыре победы при двух поражениях имеют команды Германии и Швеции. Ну и явным аутсайдером выглядит сборная Южной Кореи, пока она проиграла все шесть матчей.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова.
Ну, теперь сегодняшних событий к событиям историческим. Мы вернемся на несколько лет тому назад и узнаем, что же было в программах «Радио Свобода» в 2001 году.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 апреля 2001 года. Драма телекомпании НТВ. Под давлением Кремля собрание акционеров НТВ избрало новый совет директоров в составе 9 человек, 5 из которых представляют «Газпром» и его структуры. Председателем стал «Газпромовец» Альфред Кох, генеральным директором – предприниматель Борис Йордан, главным редактором – руководитель РИА Новости Владимир Кулистиков. У микрофона Владимир Бабурин.
Журналистский коллектив телеканала НТВ утверждает, что вчерашнее собрание акционеров компании и избрание нового совета директоров являются незаконным и продолжают акцию гражданского неповиновения. Сотрудники НТВ считают, что генеральным директором и главным редактором телеканала должен оставаться Евгений Киселев. У стен телецентра в Останкине собралась группа поддержки. Собравшиеся ведут себя спокойно, это не митинг, лишь иногда они начинают скандировать слова НТВ и «Гоу Кох». У телецентра в Останкине побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Журналисты холдинга «Медиамост» со вчерашнего вечера начали проводить акцию неповиновения. Моральную поддержку сотрудникам телекомпании оказывают депутаты Государственной Думы России, преимущественно из фракции «Яблоко». К примеру, Алексей Арбатов вместе со своими коллегами провел всю ночь в здании Останкина.
Мы, как депутаты, можем только своим присутствием оказывать моральное воздействие с тем, чтобы сдерживать в рамках приличия людей, которые пришли совершить эту акцию. Вот, собственно говоря, и все.
Депутат от фракции «Отечество» Александр Владиславлев.
Совершенно недопустимым является то, как это решалось. Вот я считаю, что проводить этот совет для собрания акционеров в день, когда президент обращается к нации с перечислением кровоточащих проблем страны и способами их решения, это игнорирование всех и вся. С другой стороны, вас поставить во главе независимого средства массовой информации, любимого в России, пользующегося огромным авторитетом, людей, чьи имена в России полностью дискредитированы, это просто демонстрация той прежней вседозволенности, в которой мы жили очень много лет.
Рассказывает Олег Кусов. Сегодня с утра Михаил Горбачев пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но попытки председателя общественного совета НТВ оказались безуспешными, говорит Михаил Горбачев.
Многое связано с президентской администрацией. Она вот остается старой в значительной мере, кроме там тех, кого он взял непосредственно. И там вот разыгрывают, каждый хочет свою употребить президента. Несмотря на всю остроту ситуации, надо искать выход из того, чтобы не потерять НТВ как независимый канал. Я позицию коллектив поддерживаю.
Кремль против НТВ. Радио «Свобода». 4 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
В Соединенных Штатах Америки растут политические разногласия в вопросах внешней политики страны. Подробнее об этом и о многом другом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Сенсационный визит спикера Палаты представителей в Сирию. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о независимости Косово. Из России в аризонскую тюрьму. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси прибыла в сирийскую столицу Дамаск с официальным визитом, вызвавшим бурные эмоции в Соединенных Штатах. Дело в том, что третий в американской государственной иерархии человек предпринимает важный дипломатический демарш не просто без согласования с Белым домом. Ее встречи с руководством Сирии подрывают негласную дипломатическую изоляцию Дамаска. Высшие американские представители не встречались с сирийскими лидерами с 2003 года, а два года назад Вашингтон отозвал из Дамаска своего посла. Вашингтон обвиняет Сирию в поддержке радикальных террористических групп и в причастности к убийству бывшего премьер-министра Ливана Харири. Мало того, Пелоси и несколько ее коллег по Палате представителей вторгаются в сферу, принадлежащую Белому дому, ведение внешней политики. И, как полагают некоторые наблюдатели, их цель – заставить администрацию пойти на переговоры с Сирией. Президент Буш во вторник прибег к откровенной критике акции спикера Палаты представителей. Многие лидеры, в том числе европейские, встречались с президентом Асадом. Это ни к чему не привело. Он не ответил на эти инициативы, заявил президент Буш. Отправка новых делегаций в Сирию попросту контрпродуктивна. Прокомментировать сенсационный визит спикера Пелоси в Сирию я попросил американского специалиста по Ближнему Востоку, сотрудника фонда наследия Джеймса Филлипса. В то время как в самом факте поездки делегации Конгресса в недружественную страну нет ничего необычного, участие в ней спикера Палаты представителей, третьего лица в государстве, не исключено случай беспрецедентный. По крайней мере, я не припомню подобного эпизода, когда бы спикер пытался проводить таким путем собственную внешнюю политику, политику, подрывающую внешнеполитическую стратегию администрации. А что известно о том, с чем делегация Нэнси Пелоси приехала в Дамаск? Я не знаю, каковы ее цели. Первое, что приходит в голову, она пытается утвердить свои позиции лидера Конгресса смелой внешнеполитической инициативой. Судя по всему, она считает, что одна из проблем заключается в том, что Вашингтон и Дамаск недостаточно контактируют друг с другом, что не так. Встречи представителей Госдепартамента с сирийскими представителями, посвященные обсуждению разных проблем, не прерывались. Белый дом решил прервать контакты на высшем уровне, потому что сирийцы не выполняют своих обещаний, потому что они продолжают играть враждебную роль в Ливане, Ираке и в израильско-палестинском конфликте. Кстати, и союзники США также придерживаются политики изоляции Сирии. Тем не менее, как вы считаете, может ли эта инициатива спикера Палаты представителей заставить администрацию Буша предпринять свои собственные инициативы? Я не думаю, что администрация выйдет с новыми инициативами, хотя бы потому, что ее позиции ослаблены этим визитом. Сирийцы трактуют визит Пелоси как подтверждение правильности их политики и отражение готовности Вашингтона пойти на уступки. На мой взгляд, заставить Сирию изменить свою политику может только одно – международное давление. А спикер Пелоси дает сигнал, который можно прочитать как ослабление этого давления. Американский политолог Джеймс Филлипс комментировал визит Нэнси Пелоси в Сирию. Во вторник Совет Безопасности ООН приступил к обсуждению будущего статуса Косово. Результатом этих дискуссий, которые, как ожидается, затянутся надолго, может стать решение о предоставлении Косово независимости, рассказывает Ян Рунов.
Специальный посланник ООН Марти Ахтисаари выступил с предложениями, одобренными генеральным секретарем Пан Ги Муном. Члены Совета Безопасности приступили к обсуждению предложений в конце дня во вторник 3 апреля. Автор плана предлагает предоставить провинции независимость, но оставить Косово под контролем ООН еще на какое-то время. Означает ли это полный выход из состава Сербии? Вот что думает научный сотрудник Вашингтонского исследовательского фонда наследия, эксперт по европейским проблемам Найл Гардинер. Скорее всего, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз поддержат рекомендации о предоставлении Косово полной независимости, но при определенных условиях. Например, Косово должно будет гарантировать все права и защиту от преследований сербскому меньшинству, а также обещать не объединяться с соседней Албанией, которая мечтает о создании так называемой «Великой Албании». В Вашингтоне считают, что Косово не может и не должно десятилетиями оставаться под протекторатом ООН. Независимость — единственный вариант, при котором можно решить затянувшуюся проблему. После окончания вечернего заседания к журналистам вышел премьер-министр Сербии Воислав Каштуница. Сначала он заявил, что Совет Безопасности отверг предложение Марти Ахтисаари о независимости Косово. «Как же отверг, если голосования не было?» — спросил кто-то из журналистов. Тогда Каштуница признал, что действительно голосования не было, однако основания для оптимизма у Сербии все же есть. Это первое заседание Совета Безопасности по Косово было лишь началом дебатов, и оказалось, что все пошло не так гладко, что не все в Совете Безопасности согласны с предложениями Ахтисаари. То, как подавался план, как его рекламировали, явно было сделано с расчетом на всеобщее одобрение и овации. Но оваций не было. Я уверен, мы еще услышим немало серьезных критических замечаний в адрес плана господина Ахтисаари.
По мнению американского политолога Найла Гардинера, вряд ли Косово получит все, что хочет, и вряд ли план специального посланника Ахтисаари будет принят в представленном Совету Безопасности виде. Обсуждение статуса Косово только началось.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 апреля, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
В следующие полчаса мы поговорим о том, что в России появилась виртуальная книга жалоб и предложений, а в Японии первый частный университет в интернете. Также вы узнаете о том, что скрипка Страдивари была продана за 3 миллиона долларов. Это, я вам предлагаю послушать панораму культурных событий. И вы узнаете, почему больной туберкулезом попал в американскую тюрьму.
Сегодня исполнилось бы 75 лет великому русскому режиссеру Андрею Тарковскому, и поэтому мы спрашиваем у наших слушателей, а какие фильм Андрея Тарковского вы знаете и любите? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода».
Сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Образование. Тема. Открытое программное обеспечение и образование». Гости «Радио Свобода» — декан математического факультета Московского государственного педагогического университета Сергей Жданов и начальник отдела образовательных проектов компании «Линукс» Георгий Курячий и менеджер по развитию компании EMC Владимир Иванов. Ведет программу Александр Костинский. Слушайте программу «Образование» в час дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов утра 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. США, Европейский Союз и Россия призвали политические силы Украины к поиску компромисса. В Великобритании объявлено об учреждении фонда имени Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, который был отравлен радиоактивным веществом полонием-210 и умер в Лондоне в ноябре прошлого года. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаила Ходорковскому. Сегодня в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации в этой сфере. Значительная часть жалоб граждан, по словам Лукина, касается социальных проблем. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю в Таллине, заявил российский МИД. Ранее первый вице-премьер Сергей Иванов призвал россиян не покупать эстонские товары и отказаться от отдыха в Эстонии. Около 50 тысяч сомалийцев, по данным ООН, бежали от боевых действий в Могадишо за последние 10 дней и примерно 100 тысяч с февраля. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джалаль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. США хотят сотрудничать с Россией в области противоракетной обороны. Об этом заявил в Пентагоне заместитель министра обороны по политическим вопросам Эрик Элдман.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России прохладная, ветреная и довольно сырая погода в эти дни может быть причиной обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, бронхов и легких. Резкое похолодание особенно неблагоприятно для гипертоников и для тех, кто перенес инфаркт и инсульт. Правда, геомагнитный фон нам обещают спокойный. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура от 1 до 3 градусов тепла. В Москве до 9 выше нуля, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 739 миллиметров ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 4 апреля сегодня режиссеру Андрею Тарковскому исполнилось бы 75 лет. О его культурном наследии, о том, что бы могло бы быть с российским кинематографом, если бы такого режиссера у него не было. В репортаже корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Сын известного русского поэта Арсения Тарковского, Андрей Тарковский, родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской области. В 60-м году окончил режиссерский факультет в ГИКа, и первый же его полнометражный фильм «Иваново детство» получил многие престижные кинематографические премии. Фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» давно уже стали классикой мирового кинематографа. К сожалению, благодаря тому, что в 82-м году Андрей Тарковский уехал из страны, все привыкли больше вспоминать о нем как о диссиденте, а не как о режиссере, говорит киновед, обозреватель газеты «Коммерсант» Михаил Трофименков.
Если господствует точка зрения, что Тарковский шел, скажем, от одного шедевра к другому, и его талант все-таки птяло, если бы не ранняя смерть от рака, то он бы еще такое снял, например, я с этой точки зрения совершенно не согласен, потому что я считаю, что уже после «Зеркала» в творчестве Тарковского начался очень тяжелый кризис, и «Сталкер», и тем более «Жертвоприношение» и «Ностальгия» — это, в общем, фильмы тупиковые, это фильмы, свидетельствующие о очень серьезном художественном кризисе. С одной стороны, Тарковский как бы утратил доверие к изображению, которое он создавал, и попытался объяснять то, что происходит на экране одновременно с показом. И, во-вторых, мне кажется, что Тарковский в какой-то степени уже принял тот культ, который начал вокруг него возникать, и чувствовал себя не только и не столько режиссером, сколько мессией, сколько философом.
Тем более, считает Михаил Трофименков, имеет смысл прослеживать цепь художественных ассоциаций в фильмах Тарковского, говорить о нем именно как о великом режиссере.
Например, говорить о великом фильме «Сталкер», определить его жанровую природу. Да, это философская фантастика, по имени, в какой Станислав Лем был философом, но если проходить чисто жанровой точки зрения, то оказывается, что Тарковский создал какой-то несуществовавший до него жанр. Это философский фильм ужасов. Или, например, было бы очень плодотворно, по-моему, сравнивать «Зеркало» с «8.5». Там и там не только некое такое исповедальное обращение к своей жизни, а у Тарковского даже шире к жизни России в 20 веке, но и фильм о невозможности сделать фильм.
Михаил Трофименков считает, что наследников, продолжателей у «Иваново детства», «Рублева» или «Зеркала» нет и быть не может. Слишком уникальны эти фильмы по своему отношению к истории и к человеку. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Жители Самары вспоминали также Андрея Тарковского. С ними беседовал Сергей Хазов.
Да, смотрел, да. Замечательный, хороший.
молодец режиссер. Искренности, может, какой-то. Может, более... Сейчас все фильмы, мне кажется, просто они как-то гламурным блеском. Да, раньше душа была в фильмах. Да, больше наигрывает.
Да, но это старый фильм ведь. Жанна Болтова, по-моему, там в главной роли. Нравится. Знаю. Нормально. Мне нравится.
Я его фильмы мало смотрел, но слышит. «Сталкер», да, понравилось. Ну, интересный фильм по сюжету. Сюжет довольно интересный. Актеры более играли хорошо. Культура больше была в фильмах.
Вы знаете, что вот плохо, что не помню. «Солярий», «Иваново детство». Очень. Фильмы, конечно, бесподобные.
Что-то слышал, но вот фильмов нет никаких. К советскому хорошо отношусь. Новое началось, тенденция началась какая-то, такая более-менее солидная. А все, что было в начале, нет, 90-х годов нет. Ну, так слышал, да, но фильмов не видел. Фамилию слышал, но название не помню.
Я его не очень понимаю, к сожалению. Ну, не знаю, те фильмы, которые я смотрела, мне не очень понятно, как бы. Нравится мне и все.
Тарковский. Знакомые, конечно. Что-то вертится, крутится, но сейчас уже новое все.
Да ну, я знаю хорошие.
«Солярис» его нравился тоже. Хороший. Вот «Солярис» очень хороший фильм. Ну, так я, конечно, это к нему очень положительно отношусь. Он такой необычный. У своей такой, вернее, он оригинал, но он как-то от всех других он отличается каким-то вот своим внутренним содержанием, с философским содержанием, потом такие внутренне серьезные.
«Сталкер», что ли, вот фильм? Вот этот мне нравится фильм. Ну, а больше я, в принципе, ну, «Зеркало» мне не нравится почему-то. Ну, сложный, может быть, фильм, не знаю. Но «Сталкер» мне нравится. А напряженность сюжета до конца, до самого. А «Солярис» мне нравится. А «Иваново детство» нет, мне не нравится. Честно, я не понимаю, о чем. Да ну, просто в детстве очень много фильмов смотрели. Раньше показывали по телевизору их часто, сейчас нет. Интересуюсь вообще фильмами всякими. Раньше была «Кинопанорама», а сейчас нет таких программ.
Ну как же, «Солярис» и тому подобное. Конечно, значит, великий человек. Ну, в смысле, у него какое-то, ну, своеобразное такое. Его режиссура, все вот это вот. Не такое, как обычно у простых людей. Я считаю, что даже очень нормальное. А его, кстати, должны повторить, наверное.
Хороший такой, но тяжеловат для общего, как бы, для широких масс. Ну, потому что тяжело воспринимается такой... Жанр такой достаточно редкий. Ну, редко кто сейчас обычно интересуется блокбастерами, комедиями, ужасами. Это не популярный жанр. Но, тем не менее, существуют люди, так, которые знают этого режиссера.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие фильмы Андрея Тарковского вы знаете и любите. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Ну вот, судя по высказываниям самарцев, в основном с творчеством Андрея Тарковского более знакомо и интересовалось среднее поколение, а молодежь как-то немножечко вдалеке и от его творчества и не часто обращается к его фильмам. Почему, Никита?
Если я могу все-таки говорить от лица молодого поколения, то мне все-таки это наследие знакомо. Главным образом для меня это лично это фильм «Сталкер». Я даже могу сказать, что снимая просто хоум-видео, что называется, домашнее, семейное, я очень часто вспоминаю, например, о начале этого фильма, когда над этой мутной водой очень долго плывет камера. Или, например, для меня навсегда осталась ассоциация с актером Каидановским, вот этот вот полубезумный, очень тяжелый образ, который в этом фильме. Поэтому, ну, по-видимому, может быть, еще те, кто еще моложе, уже не будут знать Тарковского. Есть у меня такое
опасение.
Нет,
давайте не будем так негативно смотреть в будущее. Все же, я думаю, что молодежь не раз еще обратится к творчеству этого замечательного художника, этого мастера. Но у нас впереди еще целых полтора часа, мы еще поговорим на эту тему.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
О кибергороде, который намерены построить в Малайзии, о многом другом вы услышите в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. В Японии открылся первый в стране частный университет, который работает только в интернете. Все обучение в университете студенты проходят в сети интернет и по завершении 4-летнего курса получают диплом бакалавра. Об интернет-университете рассказывает Владимир Губайловский.
В университете пока 2 факультета, каждый рассчитан на 600 студентов. На одном факультете изучают информационные технологии, а другой посвящен истории Японии. Студенты могут посещать занятия в любое время суток. Общая стоимость 4-летнего обучения равняется 23 тысячам долларов. Главное, что считают важным создатели университета, это то, что студенты свободны в выборе времени посещения вуза. Они могут слушать лекции в любое время суток, тогда, когда они захотят.
Новости коротко. Компания «Cisco» и малазийская фирма «Айберхат» подписали соглашение о строительстве цифрового города «Ай-Сити» в штате Селагор в Малайзии. Инфраструктура города будет окончательно разработана в начале 2008 года. Сам город будет построен в 2014 году. В Малайзии уже существует кибергород, названный Киберджайя. В его строительство вложено свыше 5 миллиардов долларов. По замыслу правительства Малайзии, Киберджайя должен стать малазийской Кремниевой долиной. Организация ICANN, ответственная за присвоение имен и доменных зон в интернете, отклонила предложение о создании специализированной доменной зоны XXX. Эта доменная зона была предназначена для размещения порно-сайтов. Компания ICM Registry настаивает на том, чтобы было упрощено обращение в порно-домену. Компания утверждает, что если порно-сайты будут размещаться в одном домене, их будет проще контролировать. Но корпорация ICANN отказалась принимать во внимание предложение ICM Registry. Группа ученых под руководством Натальи Дубровинской из Гейдельбергского университета разработала сверхтвердый материал, пригодный для практического применения в промышленности. Материал уступает по твердости только алмазу, но основан не на углероде. Материал представляет собой поликристаллическую структуру, состоящую из зерен нитрида бора. Внутри каждого из зерен исследователям удалось сформировать кубические структуры нитрида бора.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
Ну и, конечно, я немного запутала наших слушателей, говоря о скрипке Страдивари, которая была продана за 3 миллиона долларов. Это будет тема панорама культурных событий, которую вы услышите в это же время, но в следующем часе. А сейчас продолжим тему интернет-пространства и поговорим о том, что создан новый проект «Стена.ру». Теперь наши слушатели могут обращаться в книгу жалоб и благодарностей. А о том, что же это такое, расскажет Ольга Вахоничева.
Идея создания сайта жалоб и предложений родилась на кухне. Как говорит автор интернет-страницы, питерский журналист Александр Эхтеу, никаких далеко идущих планов ни он, ни его коллега Никита Маковей не строили.
Мы сидели и спорили, что люди больше предпочитают в нашей стране, ругать или хвалить. Мнения у нас разделились. Никита Маковей, мой программист, утверждал, что ругать больше любит. Я же говорил, что нет, хвалить. Так же, как дарить подарки. Мы залезли в интернет и стали искать, есть ли такие сайты, которые бы объединили в себя такую идею, чтобы вот на одном сайте ругают, а второй сайт, где бы люди хвалили кого-то, кого-то прославляли, кого-то благодарили. Но, к сожалению, вот каких-то специализированных сайтов мы не нашли вообще в Рунете.
Это и стало поводом для создания нового интернет-проекта. Он представляет собой два сайта – «Стена позора» и «Стена почета», где все желающие смогут похвалить или поругать как конкретного человека, так и организации. За сутки существования новой веб-страницы ее посетили более 10 тысяч человек. Уже сейчас программист Никита Маковей подводит первые итоги. Как выяснилось, жаловаться в России любят куда больше, чем хвалить.
Бытового практически ничего не было, жаловались на какие-то вот нам компании. Политики вообще никакой не было. Вот там кого-то обвесили, кого-то там еще что-то. Вот, что-то в этом духе. Действительно, было очень большое количество народу, и из-за этого был сбой серверов, но сейчас у нас все заработает.
Создавали ради интереса, но такого ажиотажа не ожидали, удивляется авторы. По словам Александра, их сайт может оказать неоценимую услугу для посетителей.
Если бы этот сайт существовал, когда начали возникать проблемы с дольщиками, то эти дольщики заходили бы на наш сайт и говорили, что вот эта строительная фирма плохая, она обманывает нас. Ну и так далее и тому подобное. Какие угодно могут быть темы. Я думаю, что помощь в этом могла бы быть.
Не очень хотелось бы авторам нового проекта политической полемики на сайте, хотя и соглашается, что эту тему обойти трудно. Как говорит Александр Эхтеу, все некорректные и нарушающие законы высказывания размещаться на сайте не будут. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В Великобритании объявлено об учреждении фонда имени Александра Литвиненко. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю в Таллине. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7 часов 46 минут, и утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций. Я подозреваю, что, наверное, политический кризис на Украине станет и темой этой публикации.
Вы попали в точку, Надежда. Я представлю вниманию наших слушателей редакционный комментарий в газете «Ведомости», озаглавлен он сегодня «Любы друзи». Речь шла уже в предыдущем выпуске. Выпуски об аналогиях с российскими событиями 93-го года, вот что об этом пишут «Ведомости». Во время «Оранжевой революции» Виктор Янукович называл Ющенко котом Леопольдом. Страсть президента к компромиссам, как и привычка обращаться ко всем участникам украинской политики «Любы друзи», действительно стала его фирменным стилем. Большинство политиков и экспертов давно списали Ющенко, считая его слабым политиком. И вот он, возможно, чтобы доказать обратное, пошел на конфликтный шаг и подписал указ о роспуске парламента. Постоянные дрязги между президентом, правительством и парламентом привели к тому, что политический кризис стал на Украине перманентным. Разграничение полномочий между президентом и правительством, заложенное в политическую реформу, в идеале должно было привести к большей демократичности и эффективности принимаемых решений, но благодаря ярким характерам участников событий двоевластие быстро переросло в безвластие. Все политические силы уже который месяц занимаются борьбой за власть, а не ее применением. И все-таки не стоит с такой легкостью хвататься за аналогию с российским 93-м годом. Несмотря на то, что депутаты Верховной Рады отказываются расходиться по домам и борьба за отмену президентского указа еще идет, силового решения не будет. Без применения силы обошлось во время оранжевых событий, обошлось и позже, в начале 2006-го, когда парламент отправил правительство в отставку, а оно отказалось уходить. Тогдашний вялотекущий кризис сам собой разрешился новыми выборами. Ющенко, в отличие от Ельцина, готов практически на любые компромисс. Он спокойно сотрудничает с бывшим врагом Виктором Януковичем и с бывшей соратницей, впоследствии не раз обвинявшей его в предательстве, Юлией Тимошенко. Его цель — сохранение тех полномочий, которые позволят ему проводить собственную внешнюю политику. Ключевым в украинском политическом лексиконе за последние месяцы стало слово «узурпация». Но речь вряд ли идет о настоящей узурпации. Скорее о возобновлении масштабных переговоров, но уже в новых условиях. Ющенко дал понять коалиции и Януковичу, что власть их не безгранична. Есть основания полагать, что жесткий шаг Ющенко в действительности тоже компромисс, как и многие его шаги. На этот раз компромисс с Тимошенко. Эксперты не раз повторяли, что президенту перевыборы невыгодны, поскольку рейтинги нашей Украины падают, а вот блок Юлии Тимошенко на перевыборах может получить гораздо больше голосов, так что роспуск парламента ей выгоден. Однако для того, чтобы досрочные выборы состоялись, Конституционный суд должен признать приказ президента соответствующим Конституции. Эксперты отмечают, что основание для роспуска — формирование парламентского большинства за счет нефракционного, а персонального участия депутатов — сомнительны. Но если перевыборов не будет, то и большинства, способного преодолеть вето президента, у коалиции тоже не будет. И тогда снова придется договариваться. Как ни странно, у Ющенко есть серьезные шансы сыграть с хорошим результатом. Стиль Тимошенко — безудержный напор. Стиль Януковича — аппаратные игры. Ющенко с его компромиссностью в нынешней ситуации оказывается в выгодном положении. Состоятся выборы или нет, а в парламенте едва ли соберется полноценная коалиция, способная ему последовательно противостоять, полагает газета «Ведомости».
Спасибо, Валерий. С Валерией Шабаевым мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. Ну а сейчас?
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему больной туберкулезом из России оказался в тюрьме в Аризоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Японские автомобильные концерны добились очередного успеха в вытеснении американских автомобилей с американского рынка. Во вторник стало известно, что число автомобилей Toyota, проданных в США в марте, возросло почти на 12% по сравнению с прошлым годом. Honda увеличила сбыт своей продукции на 7%, в то время как General Motors, Ford и Daimler Chrysler сообщили о заметном снижении спроса на их машины. Судя по всему, американцы не могут насытиться японскими гибридами и седанами люкс. В то же время они отворачиваются от дорогих, неэкономных и прибыльных для американских производителей внедорожников, на которые продолжают ставить американские автомобильные концерны. По предсказаниям экспертов, уже в этом году Toyota может оттеснить легендарный Ford с почетного второго места в табеле о рангах крупнейших американских производителей автомобилей. Насыщенный сезон ураганов ожидают в этом году американские синоптики. Во вторник главный специалист страны по этому природному явлению предсказал, что 9 ураганов сформируются над Атлантическим океаном летом и осенью, и по крайней мере один из них обрушится на побережье Соединенных Штатов. Внимание к таким прогнозам заметно увеличилось после небывалого сезона 2005 года с его 15 ураганами, в результате одного из которых был затоплен Новый Орлеан. Новые предсказания, правда, были восприняты со здоровой долей скепсиса, поскольку в прошлом году ни один из обещанных синоптиками страшных ураганов не материализовался. Синоптики говорят, что их расчеты смешал неожиданно сформировавшийся Эль-Ниньо, разогревший воды Атлантики и нарушивший движение воздушных потоков, которые должны были произвести ураганы. Но в этом году Эль-Ниньо не будет, утверждают специалисты. Он содержится один в камере в тюремной больнице в Аризоне. Воздух, выводимый вентиляцией из его камеры, пропускается через специальные фильтры. Его навещает лишь медицинский персонал в защитных масках. 27-летний больной туберкулезом Роберт Дэниелс был по решению суда помещен в тюрьму после того, как он появился в местном магазине без специальной маски, которую он был обязан носить, чтобы не заразить окружающих, поскольку его разновидность туберкулеза не поддается лечению существующими препаратами. Как предполагает его адвокат Дэниелс, вернувшийся 2 года назад на лечение в США из России, где он прожил 15 лет и был заражен туберкулезом, может провести остаток своих дней в аризонской тюрьме. Прокомментировать этот редкий случай я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
На фоне успехов медицины и охраны прав человека это звучит, конечно, невероятно, но выхода нет. И в общем, применительно к таким случаям, когда он явно не выполняет возложенных на него обязанностей по предотвращению распространения инфекции, у общества не остается никакого иного выхода, как изолировать его.
Профессор, а что это, собственно, за микроб, так напугавший американских медиков?
Это возбудитель туберкулеза, палочка Коха, давным-давно известная, которая претерпела мутацию по причинам, которые мы, в общем-то, не можем точно определить. Но есть мнение, что это есть результат широкого использования антибиотиков, в частности, стрептомицина, потому что эти микробы стали стрептомицин-резистентными. Вот главный их биологический показатель. Но на самом деле, по-видимому, это все-таки эволюция в мире микробов, которую мы, во-первых, плохо знаем, во-вторых, никак не управляем. Факт остается фактом. После того, как в 50-е годы туберкулез стал абсолютно контролируемой инфекцией, благодаря открытию, главным образом, Ваксмана, американского ученого российского происхождения, который открыл стрептомицин и получил за это Нобелевскую премию. Так вот, с того времени произошли чрезвычайно пагубные изменения в популяции этих микроорганизмов. Они утратили чувствительность к этим антибиотикам, и в первую очередь к стрептомицину, и лечить их стало практически невозможно, или, во всяком случае, очень трудно. И они распространяются. Они как бактериологическое оружие, опасны для окружающих.
Каковы шансы этого человека? Он обречен?
Нет, его лечат. Сказать, что эти формы абсолютно неизлечимы, это было бы неправильно. Определенная управа на эти микробы находится в виде коктейля разнообразных препаратов, так что его лечат.
Если судить по чрезвычайным мерам изоляции, которым подвергли этого человека в Америке, то он был исключительно опасен для окружающих и в России.
Безусловно, это несомненно так, и прежде всего это его близкие, родные, что он с ними общался, используя маску. Это крайне тревожная ситуация, и особенно она тревожна для тех, кто является носителем вируса иммунодефицита, а в России таких очень и очень много, потому что подорванная вирусом иммунодефицита человека иммунная система, ну, совершенно не справляется с дополнительной инфекцией, и смерть от туберкулеза здесь весьма и весьма частое явление.
Это был профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После двух замужеств и двух шумных длительных романов звезда поп-музыки Дженнифер Лопес наконец-то нашла семейное счастье, по ее словам. 38-летняя Лопес сообщила, что в своем последнем муже, Марке Энтони, она нашла идеального партнера, свою половинку. «Мы любим друг друга и пытаемся стать лучше друг для друга», — говорит она. Результатом этой любви стал недавно вышедший диск Лопес на испанском языке. Марк Энтони выступил в роли продюсера. Название диска «Как женщина любит». Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras. Porque en los ojos nos espiábamos el alma. Y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy
передача «В Америке сегодня», и вот каким темам будет посвящен следующий час утренней программы.
Мы вновь вернемся к политическому кризису на Украине, и у нас будет репортаж из Киева, и мы поговорим в сравнительном анализе к политическому кризису на Украине и ситуации в России осенью 93-го года. Также у нас среди тем «Армяне в Турции», это тема рубрики «История Запада и Востока». Поговорим о новом скоростном поезде, будет репортаж из Франции, панорама культурных событий, новости спорта, обзор центральной и региональной прессы.
В общем, много-много-много всего интересного. Я напоминаю, что главная тема нашего сегодняшнего эфира связана с тем, что великому русскому режиссеру Андрею Тарковскому исполнилось бы 75 лет. Какие фильмы Андрея Тарковского вы знаете и любите? И вот первое сообщение. Тарковский — это русский режиссер, самый великий режиссер мира. В его фильмах идеал для русских, к которому они иногда стремятся, но который для них недостижим, пишет наша слушательница Елена. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Парламент и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ.
В Британии отмечается 25-я годовщина Фолклендской войны.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я как генеральный секретарь НАТО надеюсь, что британских моряков в самом скором времени освободят.
Израиль не позволит Хамасу наращивать военный потенциал в секторе Газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный